Давайте начнем лекцию потихоньку. Значит, так, шесть врагов. Это первое, это эгоизм или вожделение. Второй – гнев. Третий – жадность. Четвертый – иллюзия. Пятый – зависть. И шестой – безумие. Согласно ведическому знанию, эти силы не спрашивают человека, хочет он или нет. Они приходят к нему по его судьбе и вовлекают его в страдания. Они все связаны друг с другом по цепочке. То есть эгоизм рождает гнев, гнев рождает жадность, жадность рождает иллюзорное восприятие людей, непонимание того, что происходит. Это восприятие рождает зависть. В конце концов человек впадает в безумие. Безумие означает плохой поступок. То есть он совершает плохие поступки. Сегодня мы поговорим о втором враге человека, который называется гнев или обида, что в принципе одно и то же. Обида – это гнев, имеющий женскую природу, но ходит внутрь. А есть еще гнев, который имеет мужскую природу, который идет наружу. Значит, как возникает гнев? Давайте разберемся с этим. Где находится эгоизм человека? В каком месте? В области копчика. Что, забыли уже все? В области копчика там есть такая чакра, которая заведует этой силой эгоизма. Также связан с планетой Марс. Марс – это планета гнева, то есть планета эгоизма. Этот центр копчиковый связан с планетой Марс. Когда человек имеет такие цели в жизни, что его ничего не интересует, кроме удовлетворения своих собственных эгоистических чувств, то есть он сильно настроен думать только о том, как найти себе еду, как прокормить себя, свою семью. Дальше он настроен только на то, чтобы хорошо найти хорошие условия для отдыха. Он настроен на то, чтобы защититься в этой жизни от кого-либо. И также, если он думает еще только о сексе, то есть все эти четыре направления деятельности приводят к увеличению эгоизма. В этом случае, хочет человек или нет, ему придется гневаться, потому что гнев не спрашивает. Он приходит сам. Если есть наклонность к тому, чтобы чрезмерно удовлетворять свое желание кушать, или сексуальное желание, или желание спать, или желание защищаться от окружающих людей, то эта сила, которая связана с появлением или удерживанием этих желаний, это психическая энергия, которая называется апана. Апана – это психическая энергия, которая жизненный воздух опускает вниз. Она увеличивает животные наклонности человека. Допустим, если у человека возрастает желание кушать, то автоматически, так как энергия опускается вниз, у него будет возрастать также сексуальное желание, желание спать и желание защищаться от всех окружающих людей. То есть в целом будет возрастать эгоизм. То есть существуют две силы, которые у нас действуют внутри нас. Это истинное эго и ложное эго. Истинное эго, оно действует таким образом, что человек хочет в себе развивать бескорыстие. Ложное эго, наоборот, усиливаясь, вызывает желание корысти. И то, и другое истинное эго как бы описано везде, в любой философии говорится о бескорыстии. И также в любой философии говорится о корысти. Это и то, и другое описано. Однако же люди не видят большой разницы между тем и другим. Им кажется, что эгоизм означает что-то жить только для себя. На самом деле, если человек делает что-то для других людей, и ему нравится это так делать, и он испытывает счастье, это тоже эгоизм. Однако же это истинный эгоизм, он приводит человека к счастью. Ложный эгоизм – это когда он думает только о себе. Например, что плохого, если человек говорит себе, внушает, я хороший, я ничего плохого не делаю, я такой хороший. Сейчас многие психологические схемы, многие психологические тренинги основаны на том, чтобы так повторять различные фразы, которые хвалят себя. Но веды говорят, от этого возрастает ложный эгоизм. Это значит, что негативная энергия с Марса будет скапливаться, в нижних центрах. От этого будет возрастать желание кушать, заниматься сексом, спать и защищаться от окружающих людей. Однако же, если человек повторяет «я желаю всем счастья», думает о том, что все остальные хорошие, не он сам хороший, а кто-то хороший, то в этом случае, наоборот, у него эта энергия, находящаяся в нижнице, в нижнем психическом центре, она будет снижать свою силу, и у человека будет, не будет эгоизма, увеличение эгоизма. В этом случае вверх пойдет психическая энергия, которая называется удана. Эта психическая энергия увеличивает энтузиазм в жизни, увеличивает желание сделать что-то хорошее, увлеченность человека чем-то интересным. Она увеличивает также умственные способности, самоконтроль, ощущение счастья и так далее. Это очень важная психическая энергия в нашей жизни. Однако же, если женщина, допустим, забеременела, то удана в ее, то есть апана, психическая энергия, которая опускает энергию вниз, она тоже в ее жизни важна. Таким образом, такая женщина должна достаточно в жизни есть, достаточно спать, достаточно иметь в себе внимание, потому что иначе, как бы, эта энергия, если она не будет опускаться достаточно силой вниз, то плод не разовьется. Но это как исключение, то есть как исключение. А в остальных случаях человек должен стараться уменьшить движение энергии вниз и увеличить движение энергии вверх. Что увеличивает движение энергии вверх, как вы думаете? Духовная практика, дальше что? Желание всем счастья, что еще? Бескорыстная деятельность, дальше. Режим дня, молодцы, все знаете, даже сердце радуется. Дальше. Но это тоже режим дня. Творчество, смотря в чем. Творчество бывает такое, что человек занимается глупостями. Например, он изобретает атомную бомбу. Тоже творчество. Какой результат будет от этого творчества? Согласно ведическому знанию, одно такое действие приводит к тому, что человек миллионы жизней может перерождаться в каких-то телах, в которых он будет испытывать жуткие страдания из-за того, что он заставил людей умирать. Есть еще такие вещи, которые, как бы, вы не упомянули, но все перечислить невозможно. В целом, развитие в себе хороших качеств характера, можно сказать так, что это поднимает энергию тоже вверх. Любые качества характера, правдивость, смирение, доброта, твердость характера, решимость, энтузиастичность и так далее. Итак, как только психическая энергия негативная, эгоистическая, отравлена эгоизмом, то есть сама психическая энергия ничего плохого не имеет, но когда она отравлена эгоистической силой, эгоизмом, то у человека появляется сильное половое желание. Если он это половое желание немедленно удовлетворяет, то его психическая энергия, жизненная сила уходит никуда в большинстве случаев, потому что сейчас детей не зачинают. Она просто уходит в пустоту. Ее нет. Вот. И дальше опять появляется чрезмерное напряжение в нижнем центре, опять вырабатывается эта ненужная энергия плохая, и потом опять появляется сильное половое желание. И так может продолжаться до тех пор, пока человек не перестроит свое сознание, пока человек не настроит себя на что-то более серьезное в жизни, более возвышенное. Однако же, если у человека нет возможности удовлетворить свое половое желание, то в этом случае психическая энергия постепенно начинает подниматься вверх. И она доходит до вот этой зоны, до зоны переносицы. Здесь находится центр воли человека. Вы знаете, что боксеры стараются друг другу вот сюда стукнуть, межброви, это их самый коронный удар. Если человек хорошо попал в это место, то значит противник может уже проиграть, сдастся. Потому что там находится центр гнева, или центр решимости, или центр воли человека. А когда эта психическая энергия негативная доходит до этого места, то человек начинает испытывать сильное увеличение, чувствительность возрастает сотни раз. И то же самое, что раньше ему казалось нормальным, или он мог терпеть, сейчас ему кажется уже, это терпеть невозможно. Это терпеть невозможно. И в результате он намерен провести какие-то решительные действия для того, чтобы кого-то уничтожить, покарать там, и так далее. Понимаете? Человек должен учиться сдерживать свой гнев. Это значит, что если надо кого-то наказать, можно наказать, когда гнев уже кончился. Надо его пытаться сжечь. Однако сделать это очень сложно. Когда возникает гнев, он возникает всегда неожиданно. Приходит время, он приходит. Появляется сильная неудовлетворенность чем-то. Появляется сильное желание, ощущение, что твои сильно твоей правоты, сильное ощущение твоей правоты и сильное ощущение неправоты другого человека. И поэтому человек, это так делает гнев, вот эта энергия эгоизма, она затуманивает полностью разум. На какой-то момент разум полностью прекращает нормально функционировать, человек ведет себя как животное. Ему кажется, что он прав, а все остальные не правы, или кто-то не прав, кто с ним спорит. И он готов на любые меры для того, чтобы уничтожить мнение другого человека. Он просто его уничтожает. В это время у него краснеют глаза. То есть первый признак гнева – это покраснение краешков глаз. Взгляд становится очень злой, ненавистный. Вот. Дальше он начинает тяжело дышать, человек. Начинает тяжело дышать. И в это время надо сматываться уже. Потому что, когда он пошло, вот такая реакция пошла в организме, то... А от нее нет никакой защиты. То есть человек в это время абсолютно безумец. То есть, если спросить, я такой опрос проводил, специально я вас иногда подцепляю на крючок, незаметно, чтобы лучше усваивался материал. Давайте так сейчас сделаем. Скажите мне, кто из вас никогда не испытывал состояние безумия? Поднимите руку. Один человек. Еще есть? Все боятся уже. Два. Но многие знают, что они никогда не испытывали. Так вот, эти два человека, значит, никогда в своей жизни ни на кого не гневались. Потому что гнев – это и есть состояние безумия. Когда человек гневается, он теряет понимание вещей. Так описано в Ведах. Он не соображает. Он считает, что он соображает. Однако же, если его спросить, ты во всем прав, что ты сделал, он скажет абсолютно. Но на самом деле он может грубо сказать, там, или не один раз сказать, может стукнуть кулаком по столу там, и так далее. То есть он может вести себя абсолютно бесцеремонно. То же самое гнев у женщины означает сильная обида. Женщина обижается, она считает во всем, он во всем виноват передо мной, во всем. То есть нет ничего, чтобы он был прав. Тоже гнев по-женски правильный. Когда человек в состоянии гнева находится, ему кажется, что он прав. Разумный человек, когда выйдет из гнева, понимает, что он ошибся, совершил ошибку, и он тогда в этом случае раскаивается. Неразумный человек оставляет эту энергию эгоизма в своем разуме и создает новую идею в жизни. То есть ему кажется, что на самом деле этот человек действительно плохой. Действительно, я раньше об этом не понимал, теперь понимаю. И на всю жизнь он пытается сохранять эту идею в своей голове. Ему не хочется раскаиваться, ему больно раскаиваться. Настолько эгоизм силен в организме, что возникает такая сила, такая боль, что человек не может справиться с этой мыслью. Ему кажется, что он прав. В любом случае, не имеет значения. Так действует гнев. То есть он дает близкую реакцию, то есть сразу немедленное ухудшение отношений, и дает отдаленную реакцию в том, что у человека меняется восприятие мира. Ему уже кажется теперь, что этот человек действительно плохой, у него нет ничего хорошего, я ошибался, я раньше был неопытным, теперь я опытный, так считаю. Пока человек находится в состоянии сильных желаний каких-то чувственных, он находится в страсти, его психическое состояние находится в страсти. Как только он начал гневаться, он немедленно входит в состояние невежества. Невежество означает деградацию. Чем больше человек в жизни гневается, тем больше он деградирует. Эта деградация означает опускание его в следующей жизни, как бы его судьбы на низшие планеты. В момент гнева дорога судьбы загибается вниз у человека. Вот так. Если человек реабилитируется от гнева, он просит прощения у всех, тогда дорога судьбы опять встает на место. А если человек не просит прощения и считает себя правым во всем, он считает, что он поступил правильно, даже если он грубо вел себя, то его дорога судьбы начинает загибаться вниз. Дальше у него будет больше склонности к гневу, оно будет увеличиваться. Эта склонность к гневу начнет возрастать, и постепенно он начнет портить отношения с окружающими людьми. Итак, созерцая объекты чувств, которые нам нравятся, объекты чувств означают то, что нам нравится в жизни, мы постепенно привязываемся к этим вещам. Ну, то, что нам нравится. Мы смотрим, допустим, телевизор, смотрим вещи какие-то в магазине, смотрим на противоположный пол, мы смотрим на то, что на вкусную пищу где-то в журнале и так далее. Мы постепенно привязываемся к этому. Дальше. Из привязанности рождается сильное желание получить это. И из этого сильного желания, когда оно не удовлетворено, рождается гнев. Вот и все. Очень простая схема. Таким образом, человек, который думает только об удовлетворении своих чувств и не хочет жить для других людей, неминуемо будет подвержен влиянию гнева. И значит, неминуемо будет деградировать до тех пор, пока ему жизнь малина не покажется. Как только это произойдет, он начнет задумываться, как дальше жить. И тогда, возможно, он сможет начать заниматься самоконтролем. Он будет пытаться как психически себя вести, чтобы избавиться от гнева. Стискивать зубы здесь и как бы терпеть, это бессмысленно. Гнев, возникший гнев, остановить невозможно. Веды говорят, чем сильнее гнев, тем больше разрушительное действие он оказывает. Как ядерная бомба внутри ума человека. Он взорвался, все, человек ничего не может делать. Если он сдавливает его внутрь, то в этом случае он копит злобу. То есть гнев превращается в злобу, если он держит внутри. Если он испускает его наружу, то он таким образом копит вражду. То есть гнев перейдет или в злобу, или в вражду. Одно из двух. Третий вариант тоже есть. Это терпение. Терпение означает воздержание от действий. Не с целью накопить злобу, а с целью научиться простить человека. То есть это даже сама идея прощения, она окажется чуждой в это время. Но человек, который пытается бороться с гневом, он во время возникновения гнева, он уже научился в жизни, он научился, что надо просто оттянуть этот момент конфликта. Он оттягивает момент конфликта. И когда у него появляется свободная минутка, ну как гнев его тащит выяснять отношения. Но если он способен оттянуть себя на минутку, то в этом случае он как бы сдерживая себя, он начинает желать счастья этому человеку. Постепенно его возможность контролировать чувства очень медленно, вяло, но становится все сильнее и сильнее. Через полчаса он может полностью уничтожить себе гнев, если он смог удержаться. Однако бывают такие ситуации, когда человек будет нести, и он даже не сможет остановиться. Причем ему не кажется, что его несет. Он просто думает, я должен сказать ему. Все. И так действует гнев. Он вызывает сильное желание что-то сказать, настоять на своем. Большинство людей на этой земле даже не понимают, что они находятся под сильным влиянием какой-то силы в это время. Им кажется, что это их как бы личное желание так действовать. Когда они идут с красными налитыми глазами, им кажется, что действительно есть несправедливость какая-то. Может, она и есть, но она не такая, насколько ты реагируешь. Таким образом, гнев – это сила, которая как бы действует совершенно неадекватно. Как, допустим, такая смешная история. Один человек слушал лекцию и как бы и немножко начал засыпать. И другой человек, сидя рядом, как бы он, ну, не желая сам того, случайно его задел. И тот вскочил со своего места и начал вот так орать. На весь зал. И потом ему пришлось идти с лекции, ему было стыдно. Но он не хотел этого сделать, он просто засыпал, его задели, и он начал кричать. Точно так же гнев. В этот момент его ничего ему нельзя сделать. Что можно сделать с этим человеком? Просто надо дождаться, когда у него все кончится. И как бы, естественно, что ничего хорошего от этого нет, от такого действия. Точно так же гнев. Однако же в этом случае человек понимает, что он сделал не очень хорошо. А в случае гнева, гнев поражает разум. В первую очередь гнев поражает разум. Означает, меняется мировоззрение. Что происходит? Происходит следующее. Первое, что происходит, человек теряет память о позитивном по отношению к другому человеку. Он смотрит на него, на того человека и не может вспомнить, что же хорошего меня связывало с ним. Он не может понять. Он думает, это, ну это ерунда, это мелочи, это тоже мелочи, это тоже мелочи. То есть окраска эмоциональная хороших поступков этого человека, она уничтожается полностью. Он может и помнить, что он хорошее делал, но это его не радует, не вдохновляет. Он думает, ну и что, подумаешь, он мне жизнь спас. Ну и что? Не он, так кто-то другой. Вот, то есть у него появляются такие вот совершенно бредовые ощущения. Или подумаешь, он мне помог там где-то, ну и что? Зато он сколько мне зла сделал. То есть человек неадекватно совершенно воспринимает что-то. Он злится очень. И даже больше он злится не на то, как, допустим, человек, другой человек поступил какой-то поступок плохой сделал, а чаще всего злится уже на следствие того, как он потом с ним общался. Гнев рождает гнев или обиду. Если человек один кричит на другого человека, а тот просто стоит и смотрит ему в глаза, это все равно, что стоять, когда тебе кипящее масло на голову льют, так веды сравнивают. Человек, который стоит вот так и смотрит, что на него льют масло, и никуда не бежит. Точно так же стоять, смотреть на человека, который гневается. Это безумие. Потому что через секунду уже у тебя в сердце появится или гнев, или обида, или ненависть, и что-то такое появится, то есть возникнет реакция. И человек начинает сам вовлекаться в этот процесс. Тот человек, который может быть даже не виновен, он становится греховным, потому что он сам начинает злиться, кричать, бить, все. И он считает себя правым на самом деле, потому что он ничего плохого не делал, это ему плохое делает. Понимаете, но как надо поступать, когда человек гневается? Если это чужой человек гневается, надо извиниться и пойти куда-то подальше от него, уйти просто. Попытаться уйти. Если это от некуда уходить, то надо очень сильно извиняться. Надо вставать на колени, просить прощения, просить, пожалуйста, больше так не буду, я виноват там и так далее. И нужно это делать достаточно долго, пока человек не успокоится. Даже если ты вообще не виноват. Если он потом тебя спросит, а ты это делал, ты скажешь, нет. Почему же тогда я просил прощения? Так положено делать, когда человек гневается. Значит, в чем ты виноват. Согласно ведическому знанию, если на человека гневаются, значит, в прошлой жизни он делал по отношению к этому человеку то же самое. То есть, другими словами, есть как бы ответная реакция пришла. Или к другому какому-то человеку. Пришла ответная реакция. Надо отрабатывать свою плохую карму. Поэтому человек просит прощения, когда на него гневаются. Это нормально, согласно ведическому знанию, это нормально. Значит, если муж гневается, жена, допустим, видит, что как бы ситуация складывается плохо, гнев вспыхивает на одну секунду. Буквально 30-40 секунд вспышка гнева длится. Нормально. А гнев, если настоящий сильный гнев, он выходит за 30-40 секунд. И, допустим, муж гневается, жена, чтобы... Во-первых, когда человек гневается, нельзя смотреть ему в глаза, нельзя поднимать глаза и пялиться ему в глаза в это время. Надо опустить глаза, смиренно говорить, да, я виноват. Не пытаться противостоять, ничего не доказывать, не объяснять ничего. Даже если он требует объяснения. Сказать, я объясню чуть попозже, сейчас я не могу, меня заклинило. Надо что-то такое говорить. Вот. Не смотреть в глаза, и тогда можно сохранять равновесие ума. Если вы сами не сосредотачиваетесь на взгляде разгневанного человека, то тогда этот враг человека, гнев не пройдет, не проникнет внутрь, он проникает через глаза. Не надо смотреть на человека, надо смотреть в землю, как-то отвернуться. Вот. И если есть возможность, надо сказать, ой, извини, мне что-то в туалет захотелось срочно. Сейчас мы с тобой договорим, я сейчас, извини, я что-то мне это того... И побежать в туалет. Он дернется, потом поймет, что это глупо догонять в туалет, человек хочет. Вот, надо сесть в туалете на 2-3 минуты. Потом выйти, и ему уже легче станет. Он уже может пытаться там что-то, но уже будет не то. Уже не тот эффект уже будет. Он уже отойдет, остынет чуть-чуть человек. Так можно противостоять гневу. То есть это же просто элементарно. Допустим, тигр сидит в клетке, вы протягиваете руку, ваша рука входит в зону клетки, и как бы вы бросаете кусок клетки. В это время тигр прыгает. Что нужно сделать? Просто отдернуть руку. И все. Если успеете. То есть надо просто отдернуть руку, и больше ничего не надо делать. Тигр просто воткнется в клетку, своей мордой. И на этом все закончится. Точно так же гнев. Гнев сравнивается с тигром. Тигр – это животное, которое обладает максимумом гнева. То есть. И люди, которые постоянно гневаются, в следующей жизни они попадают на низшие планеты, а через одну жизнь они рождаются в телах тигров или львов. То есть животные, которые обладают огромным гневом. То есть это удел таких людей. Почувствовать вкус гнева более, так сказать, проявлен. Тигру разрешается гневаться, человеку нет. Если человек любит гневаться, значит он родится в теле животного, который даст ему возможность удовлетворить свои чувства, свои желания, потребности. Значит, гнев бывает мужской, это желание доказать свое, уничтожить. У женщин тоже такие желания, гнев по мужской природе может проявляться. Для женщины мужской гнев более неблагоприятный. Допустим, если в семейных отношениях мужчина гневается по-мужскому, а женщина гневается по-женски, то они, в принципе, могут друг друга как-то любить. То есть женщина обижается, мужчина злится. Однако же, если же женщина злится, а мужчина обижается, то в этой семье счастья никакого не будет. Потому что как бы для мужской природы простительно вспылить, но непростительно обиду иметь. Для женской природы простительно обижаться, но непростительно злиться. Если мужчина обижается, но женщина, допустим, не злится, даже это уже неблагоприятно. Или женщина злится, но мужчина не обижается. Это уже семью постепенно начинает расшатывать. Если мужчина злится, женщина обижается, это нормально. То есть, поймите, какой эффект у вас, какой вид гнева вы имеете, надо решить этот вопрос. Допустим, если женщина обижается, мужчине легко остановить ее, если он ее любит, ему легко остановить ее гнев или нет? Конечно, легко. Ну, она обижается, сердится. Мужчинам даже иногда, если мужчина действительно любит женщину, когда она начинает обижаться, ему даже это нравится. Он с удовольствием подходит к ней, гладит ее по голове, успокаивает ее, думает, какое счастье, как она хорошо обижается, классно. Она будет что-то там говорить ему, он улыбается, гладит ее по голове, все нормально, любовь. Вот дальше. Если женщина любит мужчину, он начинает злиться. Что она делает? То же самое, она подходит к нему, начинает гладить его по голове, все нормально, мой хороший, молодец, все, он поорет, успокаивается, то есть все нормально, стихает гнев. Теперь смотри, такая ситуация, любимый муж подходит к жене и начинает говорить, она посмотрит на него, подумает, господи, за кого я вышла замуж, зачем он мне такой нужен? Вот, или мужчина брал себе жену такую, очень тонкий голосок. Потом через некоторое время мужским басом начала на него орать. Я тебе что сказала? На него. Ну ничего себе, подарочек. Он никогда не поверит, что так должно быть. Он не будет счастлив, будет злиться тоже. Попробуйте подойти к собаке и гавкать на нее, чтобы она не гавкала на вас. Это невозможно. Точно так же, если на женщину обижаться, она еще больше будет обижаться. На мужчину ругаться, он еще больше будет ругаться. Поэтому это не способ решения вопросов, запомните. Значит, две формы проявления гнева. Есть еще третье проявление, как у мужчин, так и у женщин. Третья форма проявления гнева называется злоба. Озлобленность. Озлобленность – это хронический гнев. Озлобленность полностью уничтожает здоровье. Когда человек уничтожает резервы здоровья. Человек, который гневается, резервы здоровья его сильно уменьшаются. Быстро. Однако же, если у человека есть озлобленность, никаких шансов у него избавиться от хронических инфекций, от онкологии, быстро злокачественные опухоли растут. Вот. И так далее. От различных проблем, связанных со здоровьем. Поэтому человек должен победить в себе озлобленность. Даже если он считает, что она справедливая, озлобленность всегда справедливая. Никогда человек не злится ни на кого, если он считает себя несправедливым. Он постепенно как-то уходит от этого. Даже если хочется злиться. А если ты считаешь, что ты прав, они меня так обманули с деньгами там или еще что-то, это не значит, что надо злиться. Злость не принесет счастья. И отношения с этим человеком будут еще больше ухудшаться. Значит, давайте вот эти этапы как бы классифицируем гнев по силе. Если у человека становится просто таким холодный взгляд, напряженный, жестокий, или обиженные очень глаза у женщины, то это первая стадия силы гнева. Вторая стадия, когда глаза начинают краснеть. В это время человек еще может сдерживать речь. Но если вы увидите, сильно-сильно глаза начинают краснеть очень быстро, то дальше вырвется звук обязательно. То есть в это время, когда покраснение глаз доходит до определенной кондиции, то есть энергия скапливается в этом волевом центре, человек следующий этап, человек начинает издавать звук. Вот когда он произносит какое-то слово очень обидное или злое, то это значит, что как бы гнев пошел выходить наружу. Это третий этап уже развития гнева. Четвертый этап развития гнева, когда вы увидите, что несмотря на то, что он выходит наружу, он начинает нарастать, он все нарастает, и следующий этап развития сжимаются кулаки. Что у мужчины, что у женщины, то есть сжатие кулаков происходит сильное. Это значит, что гнев очень сильный достаточно. И еще больше силы гнев, когда человек начинает топать ногами. Он не только сжимает кулаки, он топает ногами, у него глаза как бы вращаются уже по орбите. Вот, это уже очень сильный выраженный гнев. Это означает, что такой человек может убить, может очень сильно навредить психически, надорвать психику другого человека на время. И так далее. Это уже серьезный случай. В таком случае, когда человек сжимает кулаки и начинает топать ногами, самое благоприятное – просто побежать от него. Просто побежать. Он сразу успокоится. Надо просто развернуться и бежать от него сразу. Даже если ты прав, не имеет значения. Даже если эта женщина так делает, а мужчина стоит рядом. Во-первых, это спасает жизнь разгневанного человека. И как бы не делает его... Он в этом порыве гнева может совершить ошибку. Может, допустим, взять и захотеть... поставить, как бы в этом порыве гнева человек может загадать желание, но сбывается часто. Он говорит, я разведалась теперь с тобой. Там. И все, и будет разводиться потом. Очень трудно переубедить. Вот. Может покончить с собой человек, травиться там еще что-то. А в это время надо убежать, оставить его. Потому что даже просто, если ты будешь его в это время, как бы, если ты будешь его пытаться... остудить, то это может не сработать. Может наоборот, сработать наоборот. Вот такие этапы. Следует знать, что когда люди ведут себя слишком жадно, эгоистично в жизни, то тогда энергия гнева накапливается в природе. А накопление энергии гнева в природе, оно проявляется в том, что люди становятся кровожадными очень, больше хотят есть мясо. У них увеличивается желание есть мясо. Это, кстати, явный признак того, что скоро будет война. Если, допустим, взять валовый продукт мяса на душу населения и поставить эту таблицу, график, то определенная как бы, шкала будет указывать, то есть сверх определенная шкала будет указывать на то, что дальше будет уже война. Чем больше люди хотят мяса есть в целом, не один человек, а в целом, люди в целом. Вот это когда растет желание есть мясо, это означает, мясо удовлетворяет, мясная пища удовлетворяет энергию ненависти. Потому что когда животное убивает, оно испытывает страдания сильные. И человек, когда ему нужно кого-то ненавидеть, и на это тоже нужна энергия, и поэтому ему хочется есть мясо. Это ощущение ненависти может быть привычным. Например, нелюбовь к городу постоянная. Или не любовь постоянно к какому-то человеку. Кажется, что у меня не нарастает ненависть, это у него нарастает ненависть. Но тем не менее, если хочется есть мясо постоянно, это признак того, что есть склонность ненавидеть. Вот, и когда эта склонность ненавидеть увеличивается, это проявление гнева в атмосфере. В этом случае животных начинает очень сильно убивать, мясная пища... поголовье, то есть желание есть мясную пищу увеличивается, и в какой-то момент это будет критической точкой. Если вот эту критическую точку знать, если ученые смогут так рассчитывать, они смогут понять, в какой момент может начаться война. Они будут видеть прям, вот он рост идет, вот график, вот следующий год. Если дальше он пойдет вверх, все, неминуемо будет война. Вот. Другой критерий гнева – это не такого не гнева, который копится годами, а бывают такие вспышки гнева, как бы в атмосфере по карме происходят. Также молния является проявлением гнева. природе. Молния является проявлением гнева. Молния никого не спрашивает, бьет по карме тому, кого положено. Вот. В Индии, в ведической культуре существует много разных видов знания. Итак, допустим, один из видов знания – это как можно использовать энергию молнии. Есть такие мантры, которые в основном используют женщины. Они берут дерево, которое ударило молнией, отрывают от него ветку. Они знают, какую ветку с какой стороны оторвать, как где. И прежде чем ее отрывают, они собирают энергию огня там, от молнии. Эта энергия там некоторое время остается в дереве, в тонком виде. И они собирают в этой ветке эту энергию огня. И как бы когда срывают ее, она обладает так, зарядом таким. И потом они с помощью, они садятся на эту ветку потом и обладают способностью перелетать на какое-то расстояние. Этих женщин, которые так делают, их называют качори, что ли, что-то такое. В общем, так это их имя, название. У нас их называют бабки-ёжки. Это женщина, которая занимается йогой, бабка-ёжка. Вот, так как христианство отвергло ведическую культуру, поэтому это стало именем нарицательным, бабка-ёжка. Ведьма – это женщина, которая изучает веды. Все ведьмами теперь станут. То есть у нас все, у нас в нашем мире все кверх ногами переставляется постоянно. Вот. То ведическая культура была отвергнута, пришло христианство на смену. Но потом пришли коммунисты, сразу там поп толоконный лоб появился. Я маленький, мне и казалось, что поп только бывает с толоконным лобом. Я не думал, что это святой человек, оказывается, на самом деле может быть. Я не думал об этом. Вот. Потом у нас отвергли коммунистов и сделали буржуазию. И опять коммунисты стали именем нарицательным. Сейчас уж скоро ругательством станет уже слово. Однако же следует знать, что в каждой культуре есть свои положительные и отрицательные стороны. Люди в порыве гнева, отвергая что-то, они забывают все положительное. Они знают, что есть много положительного в том, что было до этого. Точно так же здесь. Имена нарицательные, которые придумали люди, они не являются истинным проявлением смысла слова часто. Допустим, то же самое «медведь». Слово «веды» – «веды», «ведьма» – это женщина, которая изучает веды фактически. Но «медведь» – кто такой медведь? Это тот, кто знает, где мед. Мед – ведь. Кто знает, где можно покушать меда. Здесь нет никакого отрицательного смысла. А, допустим, имя Господа Хари превратилось в Харю. Понимаете? То есть это уже, как бы, извините меня, как бы, то же самое, слово Кришна превратилось в крышу, тот, кто покровительствует, закрытый, крыша, крышень, называли на Руси крышень, вот, Вишну никак плохо не превратилось, ничего плохое не превратилось, имя Бога Вишну превратилось в Всевышнего, Высший, Всевышний. То есть это тоже имена Бога. Таким образом, какие-то слова остаются. То есть Вишну это тоже имя Бога, и Хари имя Бога. Но одно имя Бога превратилось в Хари, а другое превратилось во Всевышнего. Как бы закономерности этого процесса, что превратится во что, невозможно понять. Поэтому вас не должны какие-то слова сбивать с толку. Надо изучать их источник, откуда они пришли. Точно так же бабка-ёжка. Эти женщины, как бы, мой один знакомый столкнулся с ними в Индии. То есть он шел на парикраме, воспевал святое имя. И неожиданно перед ним появилась какая-то женщина такая, немножко такая, ну, видно, что очень сосредоточенная, суховатого вида, такая нормальная. Вот, она на него посмотрела и говорит, вот садись сюда. И как-то ему пришлось подчиниться, потому что она обладала большой силой. Он сел, а он полетел. Прилетел туда, они сели, говорят, попой, нам понравилось. А он попел им воспевание святых имен, они его назад посадили. В Индии таких вещей происходит очень много. Нам кажется, что это все сказки. На самом деле, я в прошлом году был на празднике Кумбхамела. Кумбхамела – это праздник, который разные люди святые, разные святые разных традиций духовных. собираются в устье пересечения, то есть пересечений Ганги, Ямуны и Сарасвати, трех рек. Там проходит огромный праздник. В том году это был настолько большой праздник, что такие праздники проходят всего раз в 150 лет. И там собралось 8 миллионов людей, которые занимаются духовной практикой. Представляете, какая сила там была? То есть там была такая энергия, что там спать даже не хотелось в это время. Настолько там люди молились, и такая энергия была. Вот. И как бы я сам встречал людей, которые рассказывали, что некоторые йоги приходят туда, вот, там надо омыться в определенное время, и ты как бы получаешь большое благо. Вот именно в определенное астрологическое время, в этом пересечении рек. И туда могут святые приходить прямо из воды. Они там в это место омываются и опять назад в воду уходят. И такие вещи видели люди многие. Вот, много чудес очень. Я сам видел много вещей интересных. Вот, в следующий раз, если поедем, надо будет все это заснять, тогда будет, можно будет понять, что это все есть. Вот. Точно так же и в этих вопросах, связанных с гневом. Многие духовные традиции описывают, что такое гнев, что это опасная вещь, но мало где услышишь вот это описание философии гнева, как это работает. Он же поднимается снизу, его не остановишь. То есть, что можно сделать? Единственный способ, как справиться с гневом, это просить прощения, культивировать в себе смирение. То есть, нужно просить прощения у всех людей заранее. Как справиться, как бороться с гневом? Человек каждый день перед сном для профилактики от гнева должен просить прощения и прощать всех тех, кого он не простил, и просить прощения у всех, перед кем он провинился или, может быть, провинился. Он должен посвятить 5 минут хотя бы этому, перебирать в своей голове всех людей, которым произошел конфликт, и мысленно кланяться этому человеку, просить прощения. Таким образом обрубается отрицательная связь. То же самое утром, когда человек, пришло утро, он тоже накопил плохую карму просто во сне. Когда мы спим, планета продолжает действовать. И то, что на нас приходит плохая карма во сне, она потом утром начинает сгущаться, и в утреннее время как бы она должна выйти вся. Если человек в утреннее время занимается духовной практикой, то всю эту плохую карму он себя сжигает. И первый признак того, что человек действительно занимается духовной практикой, он перестает гневаться. Или гневается очень и очень редко, в исключительно крайних случаях. Это означает, что действительно он занимается духовной практикой, потому что вся отрицательная энергия, которая приходит из нижних центров или по карме, по судьбе, это второй путь прихода гнева, по судьбе просто. Человек ничего плохого не делает, но иногда бывает так, что даже хороший, возвышенный человек может сорваться. Это по судьбе может прийти просто, хотя он ничего плохого не делает. Что делает гнев с человеком? Первое, немедленно возникает заблуждение. Он не может понять, прав он или нет. Если человек в гневе, он не понимает, прав он или нет. У него нет возможности такой внутренней. Дальше, даже если он помнит Писание, как надо поступать, он все равно будет поступать по-своему. То же самое в обиде. Дальше у него потеряется память, второй этап, теряется память по отношению к тем людям, по отношению к которым он в гневе. Эти люди кажутся для него не такими хорошими, как раньше. Дальше, полностью закрывается разум ложным эго, и в это время человек теряет рассудок. Он готов сделать все, что угодно. Ну, в его как бы понимании, то, что он способен сделать. И следующий этап, когда все это произошло, уровень как бы благочестия человека снижается на какую-то ступеньку. Вот так раз, и его опускает вниз. То есть наступает определенный этап деградации в это время. И ему нужно потом совершать какие-то благочестивые поступки, чтобы хотя бы забраться на прежний уровень сознания. Чем чаще человек гневается, тем резче он уходит вниз. А вниз означает неуправляемая ситуация. Чем больше человек уходит вниз по ступеньке по деградации, это значит, тем меньше у него остается силы воли справиться с собой. Такие люди становятся заметными тем, что они, если женщина, то она входит в сильный пессимизм, депрессию, апатию, отчаяние, ненависть, обиду, сплетни, зависть и так далее. Мужчина при таком вот опускании вниз после гнева становится еще больше гневливым, становится склонен употреблять спиртное, наркотики, безудержно заниматься сексом, никакого предела уже тогда не будет. Дальше, склонен более жестоко относиться к другим людям. Курение тоже в какой-то степени с этим связано. Ну, не в сильной, но в какой-то степени. В основном спиртное. И всем, и мужчина, и женщина теряют полностью контроль в еде. То есть, когда обижается человек. Человек, который есть как бы характеристика описания божественных натур и демонических натур. Человек, который после гнева раскаивается, и даже если он, в общем-то, прав, признает себя виновным, если он разгневался, он относится к божественным натурам. Божественная натура – это значит человек, который по лестнице эволюции движется вверх. Человек, который после гнева не может простить, и обвиняет другого человека, даже если он обиделся и обвиняет, не может простить. Такой человек относится к демоническим натурам, и его эволюция катится вниз. Лестница его эволюции катится вниз. Согласно теории Дарвина, все живые существа всегда, эволюция протекает только вверх. Однако же, согласно ведическому знанию, некоторые живые существа развиваются вверх, а некоторые развиваются вниз. Понятно? Непонятно. Объясняю. Если вы возьмете эволюцию одного человека и поставите нескольких людей рядом, то увидите, что один человек, он с рождения становится все лучше и лучше. В школе он учился так, потом стал лучше, 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 лучше. И в конце концов он стал очень хорошим человеком. Что бывает нечасто в наше время. Согласно ведическому знанию, большинство людей сейчас эволюция идет вниз. Это означает, что сначала он был хорошим, потом стал портиться все больше и больше. Что значит портиться больше? Это значит, вредных привычек стало больше. Значит, идеи нравственности стало меньше. Это значит также, что появилось больше как бы склонности совершать какие-то насилия какое-то над окружающими людьми. И мы видим, что молодой парень был очень хорошим, но постепенно он спивается или становится злым, или ненавидит кого-то, в конце концов может кого-то даже убить. Разве это эволюция вверх? Как вы думаете, был хорошим, стал плохим? Даже на примере одной жизни мы видим, что есть этот феномен, что эволюция может развиваться вниз. Почему же тогда мы отвергаем этот процесс? Это глупость, так думаю. Согласно Льву Толстому и согласно ведам, эволюция всегда протекает индивидуально у каждого. Один человек может прогрессировать, другой деградировать. Как проверить в себе, деградирую я или прогрессирую? Если хотя бы один человек остался в вашем сердце как камень, на которого мы держим обиду, злость, грубость, значит идет деградация. Потому что гнев является экзаменом. Он указывает на то, кто ты есть на самом деле. Если ты склонен всем простить и успокаиваешься, не хочешь ненавидеть никого больше, никого не проклинаешь, не считаешь, что тебя кто-то сглазил, это тоже означает то же самое, кстати. Означает обида или ненависть, злость там и так далее. Скрытая, философски обоснованная. Вот, то тогда в этом случае твоя эволюция начинается вверх. Человек может поменять за одну жизнь виток. В этом заключается смысл человеческой жизни. В чем смысл человеческой жизни заключается? В том, чтобы остаться в разумной форме жизни. Человеческая жизнь как экзамен. Кто-то остается в разумной форме жизни, кто-то рождается животным в следующей жизни. Давайте разберем, кто остается, кто рождается животным. Если человек никогда не изменяет своей жене, значит в следующей жизни он имеет преимущество в рождении в разумной форме жизни. Если он изменял и не раскаивается, то скорее всего ему придется родиться животным. Если есть возможность раскаяться, надо раскаяться и изменить свое мировоззрение, перестать так делать, так жить. Дальше, если человек ест мясо, у него никаких шансов нет родиться в человеческой форме жизни, он родится в животной форме жизни в следующей жизни. Надо отказаться от мяса, рыбы и яиц. Тогда можно рассчитывать на человеческую форму в следующей жизни. Дальше. Если человек совершал аборты или потворствовал этому, то в этом случае надо раскаяться, иначе неминуемо придется родиться животным в следующей жизни. Или есть другой вариант. Если человек очень благочестивый, но в силу непонимания он сделал аборт, то в этом случае, если он не раскаялся и как бы не перестрадал свою ошибку, то в этом случае в следующей жизни он тоже будет абортирован сначала, испытая сильные страдания, а потом опять сможет родиться. То есть сколько абортов было, столько человек раз будет кувыркаться. Причем, если мужчина как бы говорит, что надо делать аборт женщине, то он тоже будет так же точно страдать за это. Вот. А во всех остальных случаях человек будет прогрессировать, если он не совершает... Да, еще сильное желание спать. Если человек спит больше 8-9 часов в сутки, то считается, что он находится в невежестве, и в следующей жизни он может родиться животным, если он не опомнится до смерти. То есть экзаменом является смерть. Если человек до смерти опомнился, даже если он всю жизнь грешил, если он перед смертью раскаивается, то в этом случае в следующей жизни у него будет очень плохая жизнь, но в человеческом теле. Он будет мучиться, но в человеческом теле. Он будет иметь разум. Если он не успевает раскаивать, значит, животное в теле, в животном теле, значит. Эволюция вниз. Есть четыре врага человека, есть трое врат в ад, и все эти трое врата, они дают разные типы деградации. Так, например, гнев указывает на следующей жизни, сильная гневливость указывает на следующей жизни рождение в теле хищного животного. Если гнев был очень сильный, то постепенно деградация идет до таких форм жизни, как змеи и скорпионы. Это тупиковая ветвь вот этой вот гневливости, гнева или зависти, что в принципе одно и то же. Если говорить по большому счету, это просто энергия разрушения, идущая от человека. Дальше. Итак, первые врата – это эгоизм или вожделение. Если человек всю жизнь занимался тем, что он удовлетворял свое половое чувство и постоянно злился на всех, то в этом случае в следующей жизни он рождается обезьяной. Это ветвь самая распространенная. То есть большинство людей будут рождаться обезьяной в следующей жизни, на этой или на других планетах, которые как бы безудержно занимались сексом, не понимая, что половая энергия предназначена для того, чтобы самосовершенствоваться. Они просто тратили почем зря. Причем все вот желания в человеческом теле, когда человек хочет заниматься сексом, у него какие желания? Чтобы партнера было как можно больше, чтобы можно было в течение дня много больше заниматься сексом, и чтобы было больше наслаждения в это время. В обезьяньем теле ученые исследовали, что эти все три потребности удовлетворены полностью. А у самца обезьяны примерно 20 жен обычно. Вот, и он может заниматься сексом несколько десятков раз в день, испытывая гораздо больше удовольствия, чем человек. Таким образом, как бы все, кто сильно хотят этого, они получат свое сполна. Третья ветвь эволюции – это когда человек сбился с истинного пути. То есть третья ветвь – это третья врата в ад – это жадность. Когда человек жадничает, жадность, он в этом случае рождается, обычно рождается крупнорогатый скот, животный крупнорогатый скот. И как бы жадность удовлетворяется с помощью постоянного пережевывания пищи, то есть постоянной еды, потому что жадность, она переходит в еду чаще всего, психически. Человек, который не удовлетворил свою жадность, ему хочется кушать, он будет кушать много, наедаться. Когда человек постоянно хочет есть на ночь, не может остановиться от этого, от этой привычки, значит, он очень жадный. Ему надо бороться с жадностью. Это значит, третий враг его поразил. Итак, самая благоприятная ветка – это жадность все-таки из всех трех. Потому что, когда человек рождается обезьяной, обезьяна тоже может родиться человеком в следующей жизни, то есть может все поменяться местами. Но однако же, человек, который рождается человеком из обезьяны, ему очень трудно поверить в какой-то истинный путь прогресса, очень трудно. Он будет постоянно стоять на своем, и у него будет очень сильная сексуальная потребность в жизни. И путь как бы через хищное животное, человек может опять родиться назад человеком. В этом случае ему легче встать на правильный путь. Однако у него желание насилия будет сохраняться в сердце очень сильно. И легче всего встать на правильный путь тем, кто получает в сердце жадность и рождается животными из-за жадности. Через несколько рождений, там, из козла, там, Козел — это коза, козел считается достаточно невежественным животным. Конь чуть поблагостнее. И корова — самое благостное животное. Если такой жадный человек постепенно перерождается, то есть родится в одной из жизней коровы, так я вам говорю то, что описывают веды. Вам может это смешно казаться. Но если вы задумаетесь серьезно, вы увидите, что много людей, многие люди похожи внешне на лошадей, на птиц. Кто-то на птиц, кто-то на коров, кто-то на свиней. И черты характера очень сочетаются, совпадают с этим. Вы увидите, что есть какая-то связь. Веды никогда не ошибаются, они говорят очень глубокие вещи. Хотя нам это кажется примитивным все. Так вот, если живое существо рождается коровой, и такие ситуации следует знать тоже, что они бывают в жизни. Следующее, о чем бы я хотел поговорить, это... Что делать с таким ребенком? А ничего не сделаешь. Это, знаете, вот когда родители неправильно воспитывают своего ребенка, то существуют такие качели, сколько они ненависти в воспитание вложили. То есть ненависть означает наказание без чувства добра. То есть человек должен внутри чувствовать добро по отношению к ребенку, но снаружи должен быть строгим. Если он снутри, то снутри как бы злится на ребенка, но снаружи строгий. Или он злится и снаружи, и снутри, в любом случае он копит вот на одну чашку весов или качелей, на одну сторону качелей, и качели перетаскивает на одну сторону. Дальше все это вернется, несомненно, к нему, когда придет 12-13 лет. Наступает этот период, и качели начинают лететь в другую сторону. То есть ребенок быстро меняет свое отношение к родителям, и дальше он вернет все то, что они как бы в него вложили, сколько они злились на него, ругались с ним. Все это придет назад. То есть он будет столько же это делать, потом он успокоится постепенно. Как надо относиться к такому ребенку? Как вы относитесь к раскаленной сковородке? Вы будете ее спрашивать, почему ты такая горячая? Что с тобой случилось? Может, ты простыла? Надо просто попытаться ее опустить под холодную воду, и она остынет тогда. Это означает, что когда ребенок гневается, надо относиться к нему как к взрослому человеку и просто как бы пытаться его успокоить, полностью сдав свои позиции. Не надо на гнев гневом отвечать. Ребенок в 13 лет становится сильнее психически своих родителей, и он это хорошо чувствует. Поэтому, если вы отвечаете на гнев гневом, пытаетесь его сломать, вы его никогда не сломаете, он вас сломает. Он найдет способ, как вас сломать, он пересилит вас, сможет раздавить. Причем он сам это неосознанно делает, ему не хочется так делать, потом будет раскаиваться, но он сделает это все равно. Что такое чувство гнева? Есть такая ведическая мудрость, история, когда верблюд переплывал реку. И скорпион сказал: я плавать не умею, а мне тоже нужно на тот берег. Пожалуйста, можно мне на твоем горбу переплыть? Тот сказал: ну ты же скорпион, у тебя такая природа, ты же меня обязательно укусишь, и мы с тобой утонем вдвоем, если я тебя посажу. Скорпион сказал: я буду стараться вот изо всех сил, вот изо всех сил, я ни за что тебя не укушу. И он потом, глупый верблюд, как бы не понял, что такова природа скорпиона. По-настоящему, хотя он слышал об этом. Он посадил его на спину, они поплыли через реку. И в тот момент, когда верблюду стало немножко тяжелее плыть, и он чуть-чуть подмачивать начал скорпиона, скорпион начал злиться все больше, и в конце концов он не вытерпел и ударил своим хвостом по верблюду, они вместе утонули. То есть, как бы, когда возникает такой момент, когда человек начинает гневливым становиться, ну что с ним сделаешь? Надо его остужать. Поэтому, согласно ведическому знанию, после 13 лет к детям надо относиться как к взрослым, надо с ним советовать, как жить. Можно наказывать, но с добрым чувством. Никогда не надо применять насилие. Надо уже относиться как к взрослым людям. Это очень важно. Следует знать, что во Вселенной гнев с гневом не может справиться практически ни одно живое существо. Даже правитель Вселенной не может справиться с гневом. Только Бог может справиться с гневом. И те, кто обладает полностью духовным телом. Потому что гнев, он идет из ложного эго. А у всех жителей этого мира есть ложное эго. Оно может быть в благости, в страсти или в невежестве, но есть у всех. Поэтому как бы гнев, если он возникает, хоть у высших живых существ, хоть у низших, его победить практически никто не может. И только тот человек, который, то живое существо, которое постоянно думает о Боге, способно справиться с гневом без труда. Потому что он даже просто даже не вспыхивает сердце. Теперь, есть ситуации в жизни, когда гнев не является грехом. Как вы думаете, какая? Но санкционированный гнев, это уже не бывает санкционированного гнева. А? Вот смотрите, вот ситуация, допустим, я знаю, что это враг, я иду на него с автоматом, допустим, да? Но вот конкретный человек, он мне что-то плохого сделал, нет? Должен я на него гневаться? Нет. Но должен я его убивать? Да. Потому что я защищаю Родину. Иначе он убьет всех остальных. Если ты защищаешь Родину, согласно ведическому, значит, человек должен стрелять, защищать. Иначе в чем заключается принцип защиты? Вот. Дальше. Если я увидел, он на моих глазах кого-то убивает. Причем, допустим, жестоко. Если он убивает сам как солдат, ну что? Ну солдат, он тоже убивает. Но если он берет, добивает кого-то, раненого, допустим, я увидел это. Имею право я на него гневаться. Имею право я высадить в него весь рожок. Имею полное право. В этом случае он совершает как бы незаконное действие на поле боя, и он должен быть наказан соответствующим образом. Но даже в этом случае надо стараться сдерживать гнев, потому что он не приводит ни к чему хорошему. Потому что гнев в этот раз, он потом ты привыкнешь, что надо гневаться, и будешь уже злиться на всех подряд уже, и ненавидеть всех подряд. Кто гибнет на поле боя? Тот солдат, который разгневался, запомните. Веды говорят, только праведник, только человек, который находится в состоянии ощущения праведности во время битвы, он остается живым. Все остальные погибают, это экзамен, сражение это экзамен. Когда человек, только человек начинает гневаться на противника, то его гибель, она становится неминуемой, потому что он становится мишенью. Когда человек гневается, он становится мишенью тех, кто находится на противоположном месте, ну, кто против него сражается. Когда он праведно себя ведет, наоборот, к нему взгляд даже не привлекается. И существует такая техника, как бы, которая, если человек становится очень праведным, то противник не может даже сосредоточиться на нем. Он хочет выстрелить, и у него как бы у него нет возможности, он не может его даже в мишень поймать. Это как бы непобедимый воин становится непобедим, потому что он никто не может на него навести оружие даже. Это есть такая, это в ведах описывается такое. Это означает победа над гневом, полная победа над гневом. Он не гневается, он ведет себя правильно. Дальше следует знать, что, ну, я не буду вам истории всякие рассказывать, там, как было, чего. Что? Тут люди есть, которые первый раз пришли, они не воспримут, они подумают, это сказки. Поэтому я не люблю, как бы, когда оскорбляют веды, я не люблю рассказывать ведические какие-то истории. Следует знать, что когда человек занимается самосознанием, и он позволяет себе гневаться на святых людей, то он уничтожает себе путь к самосознанию полностью. Человек, который занимается самосознанием, имеет больше общения со святыми людьми. Его круг общения изменяется полностью, он начинает общаться со святыми людьми. И здесь надо очень предельно быть осторожным, особенно когда человек идет в святое место или общается со святыми людьми, то в этом случае он должен быть очень осторожным, дабы не проявить свой гнев. Если он проявляет свой гнев, то его склонность, желание заниматься духовной практикой уничтожается сразу, немедленно ложной философией. Ему начинает казаться, что все они плохие, которые этим занимаются, что все здесь плохо, и сразу ему хочется убежать из этого места. Он просто сам гневается, и результат такой получается. Вот, то есть совершается дальше оскорбительное настроение, начинает как веер развиваться в голове, человек ничего не может с собой сделать. Он может полностью деградировать. Если вы хотите, я могу рассказать такую историю. Она произошла не так давно, порядка 400 лет назад. Один, ну, согласно ведическому знанию, это очень мало, потому что веды описывают события, которые происходили сотни тысяч лет назад, причем подробно, как мы вас с вами вот сейчас разговариваем, описывают эти события. И жизни многих людей подряд описывают, в какой жизни он был этим, в следующей этим. Там много описаний всяких есть. Есть описательные веды, есть такое произведение Махабхарата. Оно включает десятки томов в себя. Ни причем, не все тома, они как бы известны. И там столько описаний, историй на жизни нашей Вселенной, просто море. И причем все это научно обосновано. То есть есть наука, ведическая наука, она каждую историю объясняет, как это что было. Как бы это ни запечатлено в ведических повествованиях, но, по крайней мере, как бы есть такая, в жития святых это описано, есть такая история, что один святой человек, будучи учеником еще более могущественного, возвышенного святого человека, когда рассказывал о Боге, как бы все его внимательно слушали и проявляли признаки сильной любви. Все люди, которые приходили к нему на лекцию, они начинали сильно любить Бога и как бы очищались от всех грехов. И этот человек практически достигнул вершины прогресса духовного. Он стал настолько такого уровня святым, что как бы он постоянно думал о Боге практически. У него не было как бы никаких других идей в жизни. Он был полностью отречен. И один раз так случилось, так злая карма как бы она типа действовала на него, что на его лекцию пришла очень возвышенная святая. Она была настолько возвышена, что она не могла остановить свои губы от повторения имени Бога. Она, то есть губы повторяли имя Бога всегда, даже во сне. То есть она никогда не могла остановиться. У нее не было внутренних сил это сделать. Она могла зажимать, пытаться, но это невозможно было для нее. Она постоянно повторяла имена Бога. И она села к нему на лекцию, к этому человеку, и постепенно, а считается согласно ведам, что если человек во время лекции молится, и как бы, ну если лекция духовного содержания, и как бы человек может передать духовное знание, если человек игнорирует лекцию и как бы погружается в свою внутреннюю молитву, и причем это делает слух, то таким образом, это, несмотря на то, что он молится, он совершает оскорбление. И согласно ведическому знанию, такой человек будет страдать за это. И она, несмотря на то, что она как бы чувствовала, что она может совершить оскорбление, она все равно пошла послушать лекцию, потому что она сильно хотела слышать о Боге. Она пришла, села и не могла остановить свой рот. Он постепенно начал чувствовать, что гнев проникает в его сердце во время лекции. Он пытался с собой справиться всяческими способами, но гнев все больше нарастал. И в какой-то момент он крикнул: «Ну что ты себе позволяешь? Почему ты читаешь молитву во время лекции духовной моей?» Она извинилась, раскаялась, встала, поклонилась, ушла со слезах. Сказала, что я не могу остановить свой язык. Она ушла. Вот. На следующий, даже в этот день после лекции сразу, у него в голове разделась неожиданно новая философия. Ему показалось, что его духовный учитель ошибается. Ему показалось, что все ошибаются, люди вокруг. Но он был настолько продвинут, что он понял, что это результат его оскорбления. Он не смог в этот день, не смог как бы найти эту женщину, когда-то он не смог ее найти, это воля опять злой судьбы. На следующий день он, понимая, что он деградирует, начал испытывать ненависть своему духовному учителю. А его духовный учитель занимал еще более высокое положение, чем эта девушка, чем эта женщина святая. В результате этого он начал очень сильно деградировать, и в какой-то момент он перестал понимать, что он, это все результат его оскорбления. В какой-то момент он перестал это понимать, выключился из этого состояния. И в этот момент он пошел к своему духовному учителю и сказал ему, что он о нем думает. Совершив это второе оскорбление, он, сильное оскорбление, он начал болеть лепрой. Лепра – это болезнь тех, кто оскорбляет в этой жизни или в прошлой святых людей. Это пальцы начинают отваливаться, там нос, кожа гнить. То есть тут это происходит, может происходить очень быстро. На следующий день это произошло. В этот же день к вечеру эта лепра достигла такой силы, что он уже не мог жить. То есть фактически на последнем издыхании он попросил, чтобы позвали его духовного учителя, поняв, что он уже, ну, фактически безнадежный человек. Он попросил духовного учителя, чтобы к нему его привели, но и не довели. Судьба и в данном случае, то есть это означает, что он в прошлых жизнях что-то сделал плохое очень сильно. Судьба и здесь над ним не пошутила как бы. И в результате этого он в следующей жизни родился в такой форме жизни, которая называется брахма-ракшас. Ракшас это как бы, это часто, это дух такой, который живет в тонком теле. То есть не в грубом, а в тонком теле. И он может существовать только тогда, когда он входит в сознание другого человека живого. В противном случае он находится в таком полуоцепеневшем состоянии. Брахма означает, то есть ракшас, этот дух, он поражал только святых людей, которые совершили хоть малейшее оскорбление на кого-то. И в результате, В этом месте, это было очень святым местом, появились, очень часто люди сходили с ума. Вот святой человек занимается духовной практикой, вдруг неожиданно он становится сумасшедшим, потом он опять приходит в себя. И все поняли, что как бы в этом месте существует брахма-ракшас, то есть это дух, который поражает. Если бы один, а то подряд там один, другой, третий. Это значит, что есть такой сильный дух. То есть, если человек сильно занимался духовной практикой, то он настолько сильно способен в теле духа, настолько способен быть сильным, что никто не может с ним справиться. Небольшое оскорбление совершил, и сразу сходишь с ума. Такие брахма-ракшасы живут в очень святых местах часто. Поэтому в таких местах не следует совершать оскорбления на святых людей совсем. Надо вести себя очень смиренно. Отработав в этом теле свою плохую карму, только в следующей жизни он был способен, и этот святой помнил все свои прошлые жизни, вот эту вот ту, которая был святым в этом брахма-ракшасе, в этом теле, и несмотря на то, что он понял, он не мог вести себя иначе, понимаете, таково тело этого духа. И в следующей жизни только он раскаялся и постепенно восстановил свою духовную силу. Представляете, сколько времени им понадобилось? Чтобы он потерял одну жизнь, потом родился в ужасной форме, и дальше только на третью жизнь он немножко очнулся. Представляете, какой силы оскорбления. Небольшой просто мы ругаемся каждый день друг на друга, никаких проблем нет. А тут со святыми людьми нужно быть очень осторожным. Ну, в основном, в принципе, я думаю, мы обо всем поговорили. Да, еще другие виды, когда человек должен гневаться обязательно. Вот это гневаться на противника не является правилом. Здесь нет никакого правила. Однако же, если человек видит, что очень гнусно оскорбили его духовного учителя в его присутствии, то в этом случае он должен гневаться на полную катушку. Это единственный случай, когда гнев является праведным. Или кто-то разгневался на святого, или кто-то пытается, как бы оскорбил очень сильно святого человека. Тогда гнев бывает праведным. Также, когда человек гневается, если оскорбляют его присутствие святое имя Бога или самого изображения Бога, надругаются там над святыней, тогда он тоже должен проявлять гнев, это не является грехом в этом случае. В противном случае любой другой гнев, он греховен и будет нести за собой в какой-то степени реакции какие-то нехорошие. Должен ли человек, когда рассказывает кому-то об истине, проявлять признаки гнева или неудовольствия, или раздражительности? Допустим, вы рассказываете человеку, что не нужно кушать мясо, но он в силу своей сильной привязанности к мясной пище не может поверить в это. Ведь привязанность к мясной пище очень сильна. И из-за этой сильной привязанности люди создают много всяких теорий, указывающих на то, что она полезна, эта пища. Они создают, потому что сильна привязанность. И у человека все это в голове перемешивается, он не может отказаться от мясной пищи, даже если он видит, что это очевидно, что эта пища не приносит ему счастья, потому что это продукт насилия. Если человеку доказываешь уже очень убедительно, и он все равно не хочет тебя слушать, даже это не является основанием того, чтобы кричать на него: «Эх ты, мясоед проклятый, я тебя ненавижу! Зачем ты за мной живешь?» Там, особенно это в семье так бывает. Когда жена наслушается лекций, одного очкарика приходит потом домой и начинает проявлять качество святой личности. Начинает там пух и прах громить всех своих родственников. «Ты во сколько сегодня встал? Солнце уже взошло. Что от тебя можно ждать?» вот, и так далее. То есть, ну, то есть, как бы, оказывается, надо направлять внутрь себя это все, а человек часто бывает и начинает гневаться во время попытки, желания помочь другим людям, искреннего желания помочь. Он не понимает, что у каждого человека есть свобода выбора, как жить. Он имеет прямо право купаться в дерьме полном. И никто ему не имеет права запретить. Однако он за это будет потом отвечать. У него будут последствия плохие. Если человек обязан наказать такого человека, он может наказать. Но если вы не обязаны его наказывать за то, что он так живет, ну значит, зачем над ним издеваться, приставать к нему? Можно советовать. Но если человек плохо поступает, и вы не обязаны его наказывать, лучше перетерпеть. Лучше понять, что это его право жить так, как он считает нужным. Поэтому это очень важно понять, эти вещи. Что по-настоящему святой человек никогда не ведет себя надменно по отношению к окружающим людям. Он никогда не ставит себя выше. Даже если он более чистую жизнь ведет, не имеет значения. Кое-что сказано о скромности необходимой женщинам, почти ничего о нерешительности мужчин. Нерешительность мужчин является недостатком для мужчины, а не преимуществом. Существует... У меня есть семинар по семейным отношениям. Там есть аналогии между характером мужчины и характером женщины. В мужском теле человек рождается с гневливостью сильной, значит, в женском теле он будет сильно обижаться. Поэтому женщина, которая склонна обижаться, она встречает гневливого мужа. И ей кажется, что он по отношению к ней несправедлив. На самом деле, когда она родится в следующей жизни, будучи привязанным к мужчине в мужском теле, она в следующей жизни опять станет гневливой, если она не справится с этим в своем женском теле. А он станет обидчивой. То есть, а в мужском теле она опять из мужского тела станет обидчивой. Точно так же женщина очень с сухим сердцем всегда получает мужья мужчину, который склонен пить. И женщина, которая имеет очень сухое, жестокое сердце, которая не способна любить своего мужа, она в следующей жизни рождается пьяницей. И то, и другое является одним и тем же качеством характера, проявленным в разных телах. Но людям это очень трудно понять. Точно так же решительность мужчины, такая решимость сильная мужчины, которая является качеством хорошим и вызывает ощущение красоты, дает красоту мужчине. То есть решительный характер привлекателен, дает привлекательность мужчине. Точно так же и застенчивость у женщины – это то же самое качество характера, проявленное в разных телах. Мужчина очень решительный. Он склонен найти в себе самую застенчивую женщину, девушку. Нерешительный мужчина думает: о, на меня смотрит, значит, классно. Не надо дергаться, и так уже моя. Вот, значит, решительная девушка, решительность девушки не является хорошим качеством характера. Она находит себе слабого мужчину в этом случае, который не способен быть в жизни решительным. А нерешительность девушки, если она ведет себя застенчиво, она стесняется говорить о своих чувствах, в этом случае она находит в себе решительного молодого человека. И то, и другое качество характера, застенчивость девушки и решительность мужчины, это одна и та же черта характера, правильно в разных телах. Разгадать эту тайну очень сложно. Женщина обижается на то, что муж гневается, она думает: я лучше, я же не гневаюсь, но это одно и то же. Мужчина думает: если б я был женщиной, я бы никогда так не обижался. Она меня уже замучила своими обидами. Он злится, хотя не понимает, что это одно и то же черта характера. Дальше. Грубость в характере женщины и мягкохарактерность мужчины – это одно и то же. Мужчина, который позволяет своей жене ругаться, повышать на него голос, является мягкохарактерным мужчиной. В этом случае женщина не способна контролировать рядом с ним чувства, она постоянно злится, нервничает, скандалит. Точно так же, это одно и то же качество характера. Такая женщина, которая злится на мужа постоянно, агрессивно себя ведет, в следующей жизни она будет нерешительным мужчиной. В мужском и женском теле это качество характера проявляется вот так, по-разному, прямо противоположно. Поняли эту идею, да? Что трусливость или там скромность мужчины не является хорошим качеством характера. Возле меня двое мужчин. Выбрать одного из них мне тяжело. Кажется, что оба хорошие. Они знают и ненавидят друг друга. Это длится больше года. Как сделать выбор? Жить так очень тяжело. Я устала метаться. Хороший вопрос, спасибо. Согласно ведическому знанию, выбор должен быть отдан тому парню, который занимается самосознанием из этих двух. Или склонен этим заниматься. Если один из них склонен думать о Боге больше, работать над собой, склонен изменять себя к лучшему, изучать, как правильно жить, именно этот человек, по согласно ведам, и является достоин быть мужем. Пусть мужчина будет Шварценеггером внешне, или там Демисом Руссосом, не имеет значения. Если он действительно человек, который стремится к самосознанию, он достоин быть мужем. И такому мужчине можно предаться полностью и ни о чем не беспокоиться в жизни. Так говорят веды. Вот если два, то надо выбрать, кто из них. И сделав выбор, надо уничтожить вражду. Таков ответ. Если оба не интересуются, значит, надо ковырять обоих, пытаться понять, насколько они могут в будущем заинтересоваться. Если все время извиняться перед гневливым человеком, он к этому привыкнет. Правильно, спасибо, хорошее дополнение. Его характер может испортиться еще больше. Попробуй тогда не извинись. Спасибо, хорошее дополнение. Извинение не означает, что ты говоришь: «Я извините меня, пожалуйста, извините, пожалуйста, я больше так не буду». Есть унижение, а есть чувство собственного достоинства. Это разные вещи. Когда человек гневается, не нужно трястись перед ним и прыгать. Говорит: «Извини, извини». Это не поможет, это подливает масло в огонь еще больше. Надо посмотреть ему в глаза, раскаяться внутренне. Надо сначала, да, правильно, надо сначала раскаяться, а потом посмотреть в глаза. Нет, в глаза смотреть надо в этом случае, если вы хотите победить гнев. Надо раскаяться сначала сильно внутренне, сначала не смотрите в глаза. Когда раскаетесь, надо смотреть уже в глаза. И взглядом раскаявшегося человека нужно победить вот эту силу гнева, которая идет из его глаз. Понимаете? А потом сказать: «Извини». Не нужно сильно много это повторять. Иногда, если человек находится в невежестве, вообще даже «извини» не надо говорить. Благостному человеку, который сильно разгневался, надо падать вновь в стопы ему и кричать: «Прости». Тогда ты не деградируешь. Если страстный человек разгневался, то ему можно попросить прощения, но нужно сделать это очень сдержанно, незаметно. Если человек находится в невежестве, надо раскаянным взглядом на него смотреть, но ни в коем случае не открывайте рот и не говорите, что «я виноват». Это означает, что он вас просто разорвет потом. Поэтому люди бывают трех категорий, и согласно этим категориям надо относиться, надо изучать человека очень хорошо, чтобы строить правильные отношения. Всегда нам нужно думать, как поступать, и знать, как поступать, тогда легче станет жить. Я считала, что надо сдерживать свои эмоции, но я человек эмоциональный. Когда, например, встречаю приятеля, я всегда радостно его приветствую, это делаю искренне. Надо ли учиться сдерживать свои эмоции и быть внешне сдержанным и флегматичным? Нет, женщина не должна сдерживать свои эмоции, она должна направлять их в позитивное русло. Не надо делать флегматичный вид. Можно быть эмоциональным для женщины, можно быть эмоциональным. Однако же, если есть склонность негативно также эмоционально реагировать, тогда в этом случае надо подумать о том, как перевести свой ум в более позитивное русло. Для женщины так. Женщина должна быть эмоционально позитивным, и тогда она эмоциональность негативную себе победит. Что касается мужчины, то мужчина не должен быть сильно эмоциональным. Он должен сдерживать свои чувства и также направлять свой ум в позитивную сторону, но внутри себя. Ему не нужно порхать по полу. Говорить: «Ох!» То есть нет смысла никакого в этом. Счастья не будет больше. Расскажите, пожалуйста, вид гнева, гнев Божий. Хороший вопрос. Я забыл совсем про гнев Божий. На самом деле смерть является гневом Божьим. Существует кала-чакра или колесо времени. Солнце является колесом времени. Когда человек не соблюдает режим дня, то солнце также является гневом Божьим для него, потому что солнце рождает многочисленные болезни в теле того человека, который не хочет соблюдать режим дня и жить, как предписано этим миром. Дальше. Когда человек копит свои грехи, то смерть, олицетворение смерти, согласно ведам, это женщина в белых одеждах с косой. Русское понимание сказочное, этот вопрос абсолютно совпадает с ведическим. То есть этой косой зацепляется душа в тонком теле и вырывается из грубого тела. Это вызывает дикое чувство абсолютно. Люди в благости никогда не попадают под такую экзекуцию. С людьми в страсти поступают нежнее. Но когда человек находится в невежестве, с ним нет никакой церемонии. То есть там будет полное жестокое вырывание его из тела фактически. Это будет сопровождаться истошным криком. Если человек заканчивает свою жизнь истошным криком, значит, он имел дело с гневом Божьим в полной своей красе. Также следует знать, что гнев Божий может проявляться в виде сильной засухи, так как описывают Веды. Засуха, она даже современное оборудование не сможет. Ничто, мы не можем спастись от засухи. Что нас может спасти от засухи? Пускай у нас будет много станков, оборудования всевозможного, но если нет солнца и урожай гибнет, что мы можем сделать? Неужели мы сможем его весь полить? Очень сложно. Но тем не менее, как бы в наше время как бы есть возможности какие-то избежать этого. Однако же он может выражаться в том, что погаснет электричество, невозможно будет поливать. То есть, как бы вот такие катаклизмы крупномасштабные означают гнев Божий. Также, когда резко падает валюта там, и все становятся бедными, это тоже проявление гнева Божьего. И самое сильное проявление, яростное проявление гнева Божьего – это война. Когда греховность людей очень сильно увеличивается, то сила гнева, она скапливается в атмосфере, и наступает такой момент, когда нужна разрядка. Но однако же следует знать, что Бог сам по себе никогда не гневается. Гнев Божий означает, что Бог создал таким образом законы этой природы, материальной природы, что они как бы существуют, закон кармы. Мы варимся сами в своих проблемах. Мы хотим так жить, получаем результат. Это закон кармы. Существуют силы, которые действуют как гнев в этом мире. Но Бог сам никогда не гневается. Он не имеет такого в своем характере. Он никогда не испытывает гнева, никогда в своей жизни. Запомните это. Даже когда он сам наказывает грешника, такое тоже бывает. Бог специально воплощается иногда для того, чтобы наказать какого-то грешника. Даже в этом случае он не гневается. И когда Бог наказывает грешника, то этот грешник полностью очищается от всех своих грехов. Удивительный феномен. Значит, он этого заслужил в прошлой жизни. Когда я совершаю насилие над человеком, который совершил насилие над другим, чем я от него отличаюсь? Ведь мне не причиняют страдания. Хороший вопрос. Отвечаю. Согласно ведическому знанию, праведным является действие, которое записано в священных писаниях. Неправедным является действие, которое говорится в священных писаниях, что является неправедным. Если человек видит, то есть изучает писание, допустим, Веды, там написано, что человек в таких случаях, когда нападают на страну захватчики, он будет защищать свою страну и убивать других людей. В этом случае он очищается от грехов, отправляется на высшие планеты. Так говорят Веды. Чем отличается этот человек от грешника, который хочет убивать? Тем, что он следует Писанию. Тот человек, который хочет убивать, зная, что по Писаниям этого делать нельзя, он является грешником. Тот человек, который защищает Писание, он является святым. Александр Невский возведен к лику святых. Он сказал, кто на нас, мы всем дружны, он сказал, кто на нас мечом пойдет, от меча и погибнет. Что он сделал плохого, Александр Невский? Что он сделал плохого? Он защитил несчастных женщин с детьми, которых могли просто изнасиловать и издеваться над детьми. Является он грешником или нет? То, что он уничтожил противника, потопил его в озере. Является он грешником? Нет? Нет. Ответил я на этот вопрос? Нет? Ответил. Хочется всегда опорочить философию какую-то. На самом деле, те, кто пытаются опорочить ведическую философию, они сами не могут ответить на этот вопрос, потому что такие вещи существуют в любой философии. Христиане тоже защищают свою страну точно так же. Есть христиан, есть священная война, понятие такого. Если оскорбляет жену, оправдан ли гнев? Конечно, оправдан. Согласно ведическому знанию, есть несколько, еще раз повторяю, есть несколько моментов. Если оскорбляют жену, если оскорбляют духовного учителя, если пытаются отравить твою семью или избить ее, если пытаются ограбить кого-то, человек имеет право проявлять гнев. Но гнев его должен вылиться в наказание. Есть разные вещи, между гневом и ненавистью есть разница. Благородный гнев означает, что человек наказывает человека, но внутри себя он против него ничего не имеет. Неблагородный гнев означает наказание плюс ненависть. Он наказывает и одновременно ненавидит. Можно же наказать человека от проявления гнева, но при этом нет ненависти. Означает благородный гнев. Выполняешь свой долг просто. И все, ничего плохого не желаешь этому человеку. Когда человек испытывает сильный гнев, ему делать нечего. Он должен пытаться его сдержать, но это бесполезно. Практически бесполезно. Сильный гнев сдержать невозможно. Но однако же, как только он начинает спадать, и есть хоть какая-то возможность спастись, человек должен немедленно уйти от общения. Он должен уединиться. Гнев спадает, надо уединиться, не надо больше дальше разговаривать ни с кем. Прав ты или не прав, не имеет значения. Ты чувствуешь, тебя начинает отпускать. Ты уже не хочешь так злиться. Надо немедленно уйти от общения. Дальше надо сесть и начать желать всем счастья. В тот момент, когда наступит раскаяние, это значит, что гнев сошел полностью. И в это время надо просить прощения у тех, кого ты оскорбил. Однако же такое поведение доступно немногим людям. Большинство людей могут опомниться от гнева только через несколько дней, а некоторые даже через несколько месяцев или через несколько лет. Несколько лет продолжается гнев, и потом отрезвление наступает, что я на самом деле не прав к этому человеку. Гнев может иметь очень затяжной характер, очень затяжной. И это означает падение в пропасть, деградация полная. Когда человек просто гневается на кого-то долгое время, он не замечает, какие катастрофы, изменения, катастрофические изменения происходят в его жизни. У него рушится все в жизни, работа, судьба, отношения с людьми. И тогда и люди, видя вот такие вещи, что деградация полным ходом идет, они придумали такое удивительное слово, популярное сейчас. Как оно называется? Порча. Порча. Испортили его. Он не виноват сам, ничего плохого не сделал. Вот кто-то помешал ему жить хорошо. И все валится все вокруг. Это значит, что гнев сидит в сердце. Вот в этом порча заключается. Надо немедленно уничтожить гнев сердца, обиду, зависть, злость. Это все проявление гнева. Ненависть, отчаяние по отношению к какому-то человеку. Надо все это уничтожить в себе с помощью пожелания ему счастья, нейтрализовать. Сразу не уничтожишь. Будет стоять это в сердце все. Надо, я желаю всем счастья, плохой такой сякой. Я желаю ему счастья, чтоб ему там того сего. Я желаю ему счастья, уже надоело ему желать счастья. Я желаю ему счастья, чтоб ему того сего. И будет в мысли постоянно идти эта сила, потому что человек желает счастья, он противостоит гневу. Гнев означает сильно отрицательная связь, разрушающая связь, связь, разрушающая двух людей. Сила природы такая есть. Враг человека номер два, гнев, разрушает с помощью отрицательной связи двух человек. Или одного из них. Один человек, если человек плохо ни о ком не думает, даже если от его плохих черт характера идет связь с другим человеком, он сам этого не понимает, и он ничего плохого не делает. Человек может даже не знать, что на него гневаются, злятся, если он всем прощает постоянно. Однако же тот, кто гневается на того, кто всем прощает, он сгорает полностью, как мотылек под солнечным светом, когда он к электрической лампочке приближается. Это означает абсолютно неоправданный гнев. Злоба возникает сильно тогда у людей. Таким образом, надо, постоянно сопротивляясь этому напору плохих мыслей, повторять «я желаю всем счастья», в какой-то момент человек чувствует, что он сдерживает этот напор. Это чудесное мгновение, когда человек начинает верить в свои силы. До этого времени даже кажется, что ты прав. Но потом, когда начинаешь сдерживать напор плохих мыслей, которые идут из собственной же головы, в этот момент приходит ощущение, чувство, что, может быть, ты и не прав. И в этот момент гнев, таким образом, сила разума, чистого разума начинает торжествовать в человеке. Потом он дальше, желая всем счастья, начинает чувствовать сильное раскаяние. Может быть, до раскаяния не доходит, но, по крайней мере, он думает, о, все-таки он хороший человек. Я на него больше злиться не буду. Не понимая, что он сам плохой за то, что злился, он, по крайней мере, перестает злиться. Но дальше все равно раскаяние когда-то наступит в какой-то момент. Это продолжение, очищение от гнева будет происходить дальше. Какие обязанности братьев перед сестрами и наоборот? Спасибо. Хороший вопрос. Как вы считаете, естественная вражда возникает между детьми одного пола или между детьми разных полов? Если девочка старше, мальчик младше, разного пола, будет между ними возникать естественная вражда или нет? Девочка старше, мальчик младше. Не будет. Если мальчик старше, девочка младше, будет возникать вражда? Будет. Потому что мальчик первый, сын, первый ребенок. Он растет эгоистом. Первый рожденный ребенок более эгоистичен. Девочка как рождается, естественно, к девочке будет больше внимания. И он будет завидовать. А если мальчик рождается вторым, то есть рождается вторым, девочка первой, то она проявит к нему, естественно, чувство любви. Как мать она будет к нему тоже относиться. Поэтому зависти не будет в этом случае. Теперь между двумя братьями будет зависть или нет? Только в одном случае. Если мать будет любить одного больше, а другого меньше. Запомните это. Тогда будет между ними вражда. В противном случае ее быть не может. Между двумя дочерьми будет вражда или нет? Только в том случае, если папа уделяет внимание одной из них больше, чем второй. Понятно? В противном случае никакой вражды не будет. Запомнили такие вещи? Между близнецами вражда бывает очень редко. Очень, почти практически никогда не бывает. Близнецы означают в прошлых жизнях сильные друзья, любили друг друга сильно. То есть это близнецы всегда означают, жили в прошлой жизни вместе тоже. 100%. Никакого сомнения в этом нет. Что нейтрализовать? Всегда в семейных отношениях вражда нейтрализуется с помощью уничтожения источника. Если мать перестает любить больше одного из детей, тогда уделять им больше внимания. И равное внимание уделяет обоим, то вражда уничтожается сразу. Источник надо убрать, и тогда не будет вражды. В Ведах говорится, что в конце эпохи, нашей эпохи, все деградировавшие жители Вселенной уничтожаются Господом Калки и попадают в духовный мир. В чем же тут закон справедливости? Пожалуйста, изучайте Веды более внимательно. Действительно, там говорится о том, что через 428 тысяч лет придет воплощение Бога Калки, которое уничтожит всю цивилизацию, потому что она к этому времени до такой степени деградирует, что матери будут жрать своих детей живьем. Он уничтожит всю эту цивилизацию, но эти уничтоженные живые существа не попадают при этом в духовный мир. Они входят в непроявленное состояние. В это время наступает ночь Вселенной. Вселенная впадает в неправильное состояние, кроме нескольких уровней высших планет, которые всегда живут. Потом наступает опять новый день Вселенной, и наступает золотой век. Живые существа из непроявленного состояния, то есть они как бы спят в это время, они потом опять начинают пробуждаться к деятельности. Так происходят такие циклы во Вселенной, такие же циклы жизни. Я вас обрадовал? Веды не интересуют, радуются люди этой информации или нет, они говорят, как есть. Могли бы вы разъяснить, почему и за что Европу постигли такие наводнения? Я не знаю точно. Это надо смотреть по астрологии. Все можно объяснить, но я не заинтересовался этим вопросом. А если идет религиозная война, где грешники, а где святые? Спасибо за хороший вопрос. Если идет религиозная война, то есть один человек говорит, моя религия правильная, а другой говорит, моя, и они сражаются друг с другом, они оба грешники. И за это они будут страдать, далеко не на райских планетах. Несмотря на свою святость внешнюю, они будут за это страдать по полной катушке, потому что они пытается убивать того, кто любит Бога, точно так же, как он. Фактически не совершает оскорбления друг на друга, очень жестокое. Однако же, если одна из сторон в этой религиозной войне нарушает правила границ территории другой и нападает на нее, то в этом случае те верующие люди, которые защищают свою страну, они будут являться праведниками, а те, которые нападают, будут являться грешниками. Понятно? Ясно. Вот и все очень просто. Все, кто обороняется, праведники, все, кто нападает, грешники. Делайте выводы сами. Я не способен полностью разобраться в хитросплетениях кармы. В ведах есть такое утверждение, что даже очень мудрый человек не всегда способен разобраться, как действует карма, потому что ее деятельность очень заплетена, очень трудно понять. Очень трудно понять. Поэтому кто прав, кто не прав, очень трудно понять. Но что касается меня, я должен точно знать, как я должен поступать и как я не должен поступать. В этом заключается ведическая мудрость. Когда начинаешь искать качества в человеке, то набираешься их достаточно много. Происходит щелчок, и видишь уже только качество, ни одного недостатка. Только хорошие качества и ни одного недостатка. На самом деле так не происходит. Человек, который изучает хорошие качества характера, долго, очень долго будет видеть недостатки в людях. Но они для него не будут иметь значения. Он не будет придавать им такое значение, как человек, который ищет недостатки, а не хорошие. И даже очень высокий уровень святости, даже человек, когда очень святой, он все равно видит все недостатки другого человека. Однако же существует такой уровень святости, когда человек уже избавился от всех грехов, и он постоянно начинает думать о Боге, вот тогда щелчок происходит. Он начинает во всех видеть только духовную природу и вообще перестает видеть плохое. Это такой уровень святых в ведической культуре называется парамахамсы. То есть парамахамсы – это те, это, как говорится, подобные лебедю. То есть у лебедя есть два замечательных свойства, которые есть у парамахамса, у парамахамс, подобных лебедей людей. Первое свойство – они плывут в воде, но никогда вода не касается их тела, потому что оно смочено жиром. Точно так же парамахамса – человек, который полностью поглощен любовью к Богу, несмотря на то, что он может и дело иметь с огромным количеством славы и денег вокруг себя, все эти деньги он будет использовать на служение Богу и не запачкается ими ни грамма, не получит никакой плохой кармы. Второе свойство такого человека, который поглощен мыслями о Боге, парамахамса, это то, что лебедь, когда он пьет молоко, даже в воде, он отделяет молоко от воды. Вот он берет воду с молоком, пьет, он при этом воду выплевывает, а молоко остается внутри у него. Он способен действовать таким образом. Точно так же человек, достигший такого уровня сознания, он всегда выделяет в человеке только хорошее и никогда не видит плохого. Понятно? Это очень высокий уровень святости, запомните. Такие святые проверялись варварами, людьми, которые как бы не имеют представления об оскорблениях. Проверяясь таким образом, такого святого человека бросали в яму с голодным животным. Если это голодное животное успокаивалось, ложилось рядом с этим святым и мурлыкало, как кошка там, допустим, рысь там или тигр, то значит, он действительно такого уровня святой. Ему надо поклоняться, не имеет значения, какой традиции он. Во всех традициях религиозных существует такое как бы правило, что если человек достигает такого уровня святости, ему будут отдавать почтение, даже если он им относится к другой духовной традиции, если он проявляет такие сверхчеловеческие качества, как вот уметь укротить голодного зверя. Он даже не укрощает его, а просто сидит рядом и все. К какому виду самоубийства относится как смерть? Ну, неправильно составленное предложение просто. Относиться как смерть – вопрос. Я не понял тоже. Хотел. Но, очевидно, здесь речь идет о том, как бы, что такое самоубийство. Это искусственная смерть. Это искусственная смерть. То есть человек умирает раньше времени. Человек не может умереть позже времени, только по милости Бога это возможно. Но раньше времени сколько угодно раз, нет проблем. Можно сейчас прийти домой, повеситься. Это будет преждевременная смерть. Что произойдет дальше? Дальше произойдет следующее. Человек останется в теле привидения, будет жить рядом с этими родственниками, которые у него окружают его. Но он не сможет им ничего сказать, ничего сделать для них. Он будет беспокоить их во снах постоянно, во сне, они будут мучиться холодным потом. И он при этом ничего опять с собой не сможет сделать. И так пройдет вся его жизнь. А потом, когда его жизнь естественная закончится, он должен будет отправиться в следующее тело. Поэтому, посоветовав вам так сделать, я рассказываю, что будет дальше. Таким образом, свою вину я снимаю за это дело. Вы говорили, что 2-3 лет достаточно, чтобы ощутить эффект от того, что не ешь мясо. Насколько этот эффект может не ощутиться, если 3-4 раза в год приходится есть мясо у родственников, которые сильно к нему привязаны? К сожалению, такого эффекта не наступит. Даже если хотя бы раз в полгода есть, то через 2 года не будет эффекта этого. Он не почувствуется. Полный отказ дает такой эффект сильного облегчения. Если этого нет, значит не будет сильного. Какой-то эффект будет. Существуют силы, которые вызывают гнев. А как победить эти силы? Эти силы победить невозможно. Потому что эти силы являются силами Бога. Гнев необходим для того, чтобы наказать человека. Человек, который живет греховной жизнью, он рано или поздно разоблачит себя с помощью своих поступков. И эти поступки будут вызваны гневом. Фактически человек, которого интересует в жизни только сон, еда, секс и самообустройство себя в жизни, такой человек неминуемо будет поддаваться влиянию всех 6 врагов, в том числе и гнева, и его удел — это страдание. Он сам себя будет вести к этому страданию, точно так же лягушка, как лягушка прыгает в рот питону. Следует знать, что эти силы непобедимы, и бороться с ними бесполезно. Эти силы называются силами Вселенной, или силами природы, или гунами материальной природы, как говорят веды. Эти силы созданы Богом, они являются самыми могущественными силами, которые только существуют в этой вселенной, и никто не сможет справиться с ними, даже самые высшие живые существа. Поэтому не стоит и пытаться. А обезьяна не знает, что в прошлой жизни была человеком, и не будет страдать из-за теперешнего бытия. Совершенно верно. Поэтому я вот написал записку, если вы считаете, что она не будет страдать, я согласен с этим. Если вы считаете, что это дает основание рождаться, что это очень здорово, значит, в обезьянном теле родиться, что ты не будешь знать ничего, считать не будешь, что ты как бы была человеком, было лучше жить, теперь обезьяной стала. Если вы считаете это хорошая ситуация, тогда я вас благословляю. Нет проблем. Если вы так не считаете, тогда, значит, оставайтесь человеком. Тоже мои благословения на это. Надо понять такую идею. В одной из капиталистических стран, не хочу называть какую, провели статистику. И многие люди говорили насчет закона перевоплощения. Они говорили, мне бы хотелось быть кошкой в следующей жизни. Многие люди, то есть достаточно большой процент, мне бы хотелось быть собакой, потому что так хорошо жить собакой. В человеческом теле надо вкалывать. А тут кошка лежишь, тебя гладит постоянно. Можно какать на подушку. Нет никаких проблем. И один святой человек... Когда ему вот такие вещи объясняли, как бы один человек очень доказывал, он говорит, ну это же классно, если будет счастье, какие проблемы можно в животном теле? Он посмотрел на него и сказал, я тебя благословляю. Если ты хочешь, нет проблем. Такие благословения тоже иногда даются, чтобы человек как бы отрезвился немножко, чтобы он испугался. И тогда он быстро переварит всю свою плохую карму. На самом деле следует знать, что следующее рождение в животном теле – это реальная опасность, которая может угрожать каждому из нас. Надо быть очень осторожным. Мне нравятся 2 парня, одного люблю очень сильно, но он не со мной, мы расстались, а другой нравится мне меньше, но он меня любит безумно. А чувство первое сейчас не знаю. Стоит мне ждать того первого, на любовь которого я могу лишь надеяться. Не могу ответить на этот вопрос. Никогда нельзя отвечать на такие вопросы. Человек должен сам выбрать. Невозможно ответить. Потому что если кто-то отвечает на этот вопрос, он становится причиной всех страданий. Потом человек, который поступает неправильно, он будет говорить, на самом деле этот очкарик испортил мне всю жизнь. Хотя вопрос был задан очень с большим желанием получить ответ. По сравнению с рабовладельческим обществом, моральным, качество сейчас, несомненно, лучше. Вы уверены в этом? Кто написал вот это, вы уверены? Вы изучали этот вопрос? Я изучал. Почему же вы говорите о деградации общества? Господа, о чем вы говорите, о каких моральных качествах? В рабовладельческом обществе жена слушалась мужа. Измены были очень большой редкостью, считалось большой глупостью, даже среди рабов. Не говоря уж о среди какой-то знати там. Люди все верили в Бога, постоянно поклонялись Богу. Люди старались развивать все хорошие качества характера. О том, что такое гомосексуализм, наркомания, стриптиз, сексуальная революция, никто не слышал. Таких терминов не существовало в обществе просто. В Индии до 40-х годов слово «развод» вообще не было в словаре. Оно и сейчас заимствовано, оно не является хинди, нет, в хинди нет такого слова «развод». В русском языке есть. Вы должны понять эту идею. Она заключается в том, что наше представление о том, что раньше люди жили более-менее цивилизованные люди, эта идея абсолютно утопическая. Но если вы хотите понять, что она утопическая, я вам могу предложить очень простой и эффективный способ. Если вам сильно хочется это понять, съездите в Египет. Посмотрите на египетские пирамиды. Каждая из этих пирамид построена из глыб по 20 тысяч тонн, по 20 тонн. Глыба 20 тонн обточена таким образом, что в некоторых местах между двумя глыбами нельзя просунуть даже иголку. Так они подобны друг другу. Но вы скажете, ну это не проблема, это могут аборигены как-то сделать там. Ну хорошо, если вы считаете, что это не могут сделать, хотя я так не считаю, что это невозможно сделать нецивилизованному человеку. И даже при нашей современной цивилизации построить такую пирамиду чрезвычайно сложно. Очень сложно. Нужно будет обладать большим талантом. Даже несмотря на то, что я не рассказал вам все про эту пирамиду. Следующая информация, знаете ее. Эта пирамида построена таким образом, что внутри нее никогда ничего не портится. Продукты не портятся. Даже свежее мясо сыхает и становится засохшим. Несмотря на то, что мясо портится всегда и везде, там оно не портится. Поэтому там лежат вот эти вот, как бы фараоны. Они не портятся там. Следующая информация. Можете так сделать, построить такую пирамиду, что там ничего не портится? Очень сложно. Надо точно все сделать по отношению к Солнцу, к другим планетам. Точно место выбрать. Очень сложно. Но еще более сложную вещь я сейчас вам скажу. В каждый год лицо фараона освещается светом в один и тот же день, в один и тот же час, в одну и ту же секунду. Как это происходит? В верхних стенах пирамиды просверлены толщиной 2-3 мм дырочки, ровные абсолютно, что солнечный свет способен проникать. Они просверлены безукоризненно точно. Может первобытный человек такие дырки сделать? Нет? Скорее, породе сплошной. Даже сейчас очень сложно безукоризненно точно просверлить дыру. Подумайте, как это возможно. Покумекайте своей головой, чтобы солнечный луч не пересекся ни с какой гранью. Чтобы он точно вышел оттуда. Толщина таких пирамид примерно несколько метров. Ну подумайте своей головой. Это очень сложно. До 10 метров толщина. Такая дыра идет 10 метров. Представляете, это же фантастика. Дальше. Каждый год угол Солнца меняется. Представляете, то есть вот эти все, один раз в год светится лицо. Это значит, что эти все, они должны только под одним градусом Солнца контактировать с Солнцем так, чтобы прямой солнечный луч одну минуту проходил напрямую. Но каждый год угол Солнца меняется полностью на какой-то градус. И таким образом под тем же углом этот проходить уже луч не сможет, понимаете? Значит, след уже день меняется рождения. Но все ученые замечают, что в один и тот же день и в одно и то же время. Значит, другой день должно быть прохождение лучей. И оно не должно быть таким синхронным. Так вот, 3000 лет назад пирамиды эти сделаны, даже больше. Не точно срока никто не знает. И каждый день, 3000 лет, солнце попадает в эти ходы всегда так, что лицо освещается в одну и ту же секунду. Найдите сейчас такого ученого, который способен такие расчеты сделать. И думайте о том, была ли цивилизация хуже тогда или лучше. Очень простой пример и убедительный. Если человек умер в 30 лет в результате несчастного случая, это он тоже будет привидением не всегда. Чаще всего, когда человек в результате несчастного случая умер, чаще всего бывает так, что он отжил просто свою жизнь. Жизнь может быть очень короткой. Большинство людей в наше время, наш век деградации, большинство, подавляющее большинство людей, 60-70% людей умирают в течение 2-3 месяцев своей внутриутробной жизни. Они просто умирают в результате аборта. Запомните это. Так что не думайте, что жизнь очень коротка, 30 лет. Достаточно длинная по сравнению с этой. Я тут вопрос про казаков, я не знаю. Я никогда не говорю про конкретных людей. Будьте добры, произнесите ваше определение слова «духовность». Есть духовный мир, там живые существа живут только в духовных телах. Духовное тело означает тело, которое не соприкасается с ложным эго. Там есть только истинное эго, желание служить и жить для других, бескорыстие. Означает духовное тело. Там всегда время действует только в одном направлении, оно все время увеличивает счастье живых существ. Чем больше они там живут, тем более счастливыми они становятся. Материальные миры также занимают определенную зону мироздания. Туда живые существа попадают только по одной причине, что они не хотели жить для других. Они хотели... Живое существо имеет право выбрать, как ему жить. У нас есть свобода выбора. Пожелав жить для себя, мы попали в материальный мир. Здесь есть благость. Благостное место – это когда те живые существа, которые стремятся к прогрессу или накопили много благочестия, они отправляются на высшие планеты. Там ложное эго не проявляет себя очень агрессивно. Они тоже имеют ложное эго, но они, по крайней мере, как-то учтиво себя ведут, и создается атмосфера счастья такая. Никогда не бывает ссор практически. Никогда между ними не бывает войн и конфликтов. Это благостные места. Средние планеты, на которых мы живем, или зона страсти, здесь постоянно все живые существа хотят жить для себя, но у них есть понимание, что не надо совершать насилие. На низших планетах нет такого понимания, что не надо совершать насилие, потому происходит кромешное насилие, и там испытывают все жуткое страдание. Таким образом, что такое духовность? Духовность – это бескорыстная деятельность, направленная на служение Богу. Когда человек занимается такой деятельностью, он, несомненно, действует на духовной платформе и в следующей жизни отправится в духовный мир. Тот человек, который хочет для себя счастья и просит что-то у Бога, он не находится на духовной платформе, потому что он не бескорыстен. Если он просит желание служить Богу и возможности служить Ему, тогда он бескорыстен, несмотря на то, что он просит. Если человек просит материального что-то для себя, хорошей жизни, он, так как он обращается к Богу, очищает свое сознание, он может отправиться на высшие планеты, на райские планеты. Веды тоже говорят, что это райские планеты, как и христианская религия. Высшие планеты, райские планеты. Он отправляется туда, отбывает какое-то время и опять отправляется на средние планеты, потому что благочестие, оно когда-то кончается. Или если он продолжает заниматься самосознанием, может отправиться в духовный мир. Таким образом, духовность – это... или духовный мир, духовная энергия. Это то, чем мы по праву должны обладать. Мы имеем духовную природу, мы все души. Мы склонны жить для других, склонны быть счастливыми такой деятельностью, но наше внутреннее понимание счастья сильно осквернено. Мы хотим жить для себя, в этом заключается наша склонность к материальному. Потому что тот, кто хочет жить для других, постепенно очищается от вкуса к материальной деятельности. Его привлекает духовная деятельность, молитва Богу, желание всем счастья и так далее. Деятельность на благо всех живых существ бескорыстная. Человек, который склонен жить для себя, его больше привлекает материальная деятельность, желание зарабатывать денег, обустраивать себя. Веды говорят, что когда человек привлекается к материальной деятельности, он все больше погружается в невежество. начинает больше злиться на окружающих людей, конкуренция, борьба за выживаемость возрастает в его сердце. Тот человек, который склонен больше заниматься духовной практикой, он постепенно очищает свое сознание и отправляется в духовный мир. Вы сразу спросите, а что же теперь, не работать, не жить, что ли? Нет, веды говорят, надо работать, надо зарабатывать средства на жизнь, надо заботиться о своих близких, надо выполнять свои обязанности. Но человек должен при этом не привязываться к этим деньгам, как к главному в жизни, и не привязываться к тому, чтобы иметь какие-то удобства в жизни. Он должен привязываться к тому, чтобы постоянно думать о Боге, стараться постоянно желать всем счастья, и тогда он, несомненно, станет счастливым. В противном же случае, привязываясь к этим временным благам, он приобретает всех шестерых врагов и становится глубоко несчастным человеком. Объяснилось, что такое духовность? Давайте закончим. Хороший вопрос. И я думаю, что давайте всем желать счастья. Уже поздно. Все сели прямо. Я желаю всем счастья. 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 Я желаю всем счастья.
Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья.